Еще в коридоре Лис встретил Баринова. Он тоже на планерку. Походка своеобразная, бариновская. Не идет, а выступает по коридору. Подбородок вздернут, и кажется, что вот-вот пристукнет каблуком по паркету, воткнет руки в боки и спляшет какую-нибудь калинку-малинку. А то еще и запоет. Голос у барина зычный, будь здоров. И слово «важняк» ему очень подходит. Следователь по особо важным делам. Твидовый пиджак, трубка, барин, одним словом. Сейчас все нити сходятся к нему, все рычаги управления в его руках. Он руководит следственной бригадой, у него в оперативном подчинении сыщики, он мозг, который отдает команды, а руки и ноги эти команды выполняют. Руки-ноги — это, в первую очередь, оперативники. Они поздоровались, перекинулись несколькими словами ни о чем. Детали следствия на ходу в коридоре не обсуждаются. Все собрались в зале, примыкающем к кабинету начальника УВД. «Знаете, как в народе прозвали это дело?» Волин, как и генерал Глазурин, любит задавать вопросы из разряда вечных. Для затравки. Ответ как бы не предусматривается. Это типа «что делать?», «кто виноват?» и «кому на Руси жить хорошо?». Как бы ясен перец, ну и как бы туман, туман. Поди угадай, а вдруг ошибешься? Правильный ответ знает только один — тот, кто спросил. Его свежевыбритые щеки подрагивают, распирает, дыхание просится наружу. Для воли на это дело как кучка собачьего дерьма на полированной столешнице рабочего стола. «Не знаете? Хорошо скажу. Его называют «степная мясня», — сердито рявкает полковник. «Вот, коротко и ясно. Это значит что? Это значит, народ следит, обсуждает, народ взволнован, и через 5, и через 10 лет будут помнить. А, степная мясня! Так это же в 10-х годах было, после крестобойни. Вот такую память мы о себе оставляем, товарищи. О себе оставляем, о нашем времени, о нашем руководстве. Так что назвать это дело резонансным значит никак не назвать. Один из погибших — наш коллега. Бывший коллега, пусть так, но, как правильно говорят в народе, в нашей работе бывших не бывает. Для нас это дело чести». Волин с шумом набирает воздух в легкие, делает паузу, выдыхает. «Короче, судя по вялому ходу расследования, для кого-то из присутствующих это только слова. Но выводы отложим на конец заседания». Вялый ход освещают непосредственные исполнители. Эксперт-криминалист Карпенко не привык выступать перед аудиторией. Говорит тихо, вытирает левую руку о брюки. Ох, в недобрый час он попал в то ночное дежурство. В недобрый час влез в это дело, твердое и неподатливое, как суглинок на злосчастном крыловском проселке. Идентификация следов протекторов шины обуви затруднена по причине твердости и сухости почвы. Дополнительная обработка полученных образцов результата пока что не дала. По другим вещдокам, 3 выстрела сделаны разными зарядами. Пуля шарообразная, дробь номер 1 и 6-миллиметровая картечь 12. Гильзы пластиковые заводские. Выстрелы производились с расстояния 1-1,5 метров, предположительно из полуавтоматического охотничьего карабина типа «Сайга-12». В областной и федеральной полигильзотеках данные по найденным на месте преступления образцам отсутствуют. Поскольку гладкоствольное оружие не отстреливается, то в базе данных подразделений ЛРС сравнительных материалов тоже не имеется. «А почему мы не отстреливаем гладкостволы?» — вопрошает Волин. «Все стремимся облегчить себе работу. И вот результат. Сейчас все развели руками». В отличие от нарезного оружия, гладкоствольное не оставляет на снарядах легко идентифицируемых следов, поясняет Карпенко. В большинстве случаев идентификация вообще невозможна. «Вот я и говорю, облегчайте себе работу», — настаивает Волин. Он начальник, и последнее слово за ним. Но все понимают, что он говорит глупости. Хотя никто не возражает. «Что еще по оружию?» Встает с места Гнедин. Говорит уверенно, напористо, вроде бы со знанием дела. «Преступники использовали дорогие патроны. Мною отработаны магазины, торгующие боеприпасами, составлены списки лиц, покупавших патроны из этой партии, списки переданы участковым для дальнейшей отработки. Отрабатываются владельцы карабинов «Сайга» 12-го калибра, таковых в городе 1500 человек. «Хорошо», — кивает Волин, — «но где результаты?» Гнедин разводит руками. «Будут, товарищ полковник, вопрос времени», — уверенно говорит он. «Что ж, ваша уверенность мне нравится. Что еще?» Оперативники встают по одному, докладывают. Опрос водителей рейсовых автобусов, обслуживающих трассу Дон, не обнаружил. Поиск среди жителей Степной и владельцев близрасположенных ферм не выявил. Анализ записей на камерах видеонаблюдения не дал. Сотрудничество с активистами организации автолюбителей «Автодон» не принесло. И так далее, минут на 10. Водители-рейсовики ничего не видели, равно как и обитатели станицы Степная. Ни одной работающей камеры в районе исследуемого перекрестка не оказалось. Тиходонские автолюбители вместо конструктивного сотрудничества затеяли несанкционированную акцию. «В общем, работали-работали, ничего не наработали», — недобрым тоном произнес Волин, требовательно осматривая свою гвардию. Оперативники опустили головы. «Подполковник Коренев, что можете добавить?»
«С большой долей уверенности можно предположить, что стрелял не охотник, и оружие находится в незаконном владении».
«Вот как!»
— в голосе начальника угадывается легкий сарказм.
«На каком основании сделаны столь далеко идущие выводы?»
«Использование разнородных боеприпасов. Охотники — люди очень скрупулезные и не запихнут в магазин 3 патрона с разными зарядами».
«Так они все рассчитаны на крупную дичь!» — возражает Волин.
«Он тоже вроде бы охотник». Лис упрямо качает головой. «Не совсем. Если на кабана действительно нужен пулевой патрон. Только круглая пуля не годится, она легко в рикошет уходит. Картечь на кабана слабовато, а для волка подходит. А дробь первого номера — это зимний заяц, лиса. В общем, не на разную дичь магазин снаряжался. И тот, кто его снаряжал, не охотиться собирался, а убивать».
— Ну что ж, определенная логика в этом есть, — неохотно согласился полковник. — Но почему в незаконном владении? Разве не может дилетант в охоте приобрести ружье? Для защиты дома, например.
— Может, — кивнул Лис. — Только зарегистрированное оружие используется в преступлениях очень редко, в единичных случаях. И преступления это совсем другие, очевидные. Бытовуха в состоянии аффекта, пьяное хулиганство... По Тиходонску я могу такие случаи по пальцам перечесть.
«Вот тут я с вами не соглашусь», — поднял палец Волин. «А белгородский стрелок? А расстрел в московской школе? Резонанснейшие дела, они взбудоражили всю общественность».
«Но статистику не изменили», — стоял на своем Лис. «Единичные случаи, исключения, которые подтверждают правила».
«Так что вы предлагаете, не отрабатывать владельцев «Сайги» 12-го калибра?» — с раздражением спросил полковник.
— «Никак нет, этого я не предлагаю», — смиренно ответил Лис.
«В общем, оперативникам похвастать нечем», — подвел итог начальник УВД.
«Зато у следствия есть положительные моменты, а это уже важняк Баринов принял эстафету».
«Поехали. Положительная. Версия об убийстве с целью завладения недвижимым имуществом отпадает». Семья Гусарова проживала в двухкомнатной хрущевке, рыночная стоимость такой недвижимости невысока. Из близких родственников только 80-летняя бабушка жены Гусарова, и та проживает в Элисте. Профессиональная деятельность, неприязненные отношения на работе тоже не играют, с сотрудниками Гусаров общался мало и подчеркнуто ровно, в корпоративах и локальных пьянках не участвовал, конфликтов не было. Какие-нибудь денежные накопления, на строительство нового жилья, например, 170 тысяч рублей на депозите в банке. По месту жительства крупных сумм не обнаружено. А соседи? А бытовой конфликт? Это же Первомайка, там пьянь на пьяни. Самым важным видом Баринов признал, что возможность опросить всех, именно всех жителей Первомайки ему не представилась. Но есть свидетельства участковых, есть свидетельства соседей. Пусто. Ничего. Гусаров накостылял когда-то гражданину Ковалеву,
за то, что тот справлял нужду под его окнами. Гражданину Уськову пригрозил сроком за драку у подъезда. Но это другой масштаб, другие реалии. Там пьянь, а здесь тройное убийство. Кстати, Ковалев находится сейчас на принудительном лечении, а Уськов умер от сердечного приступа около года назад. А какие-то давние обиды, еще со времен полицейской службы, снова пришлось встать Лису. Гусаров 20 лет служил в органах, работал хорошо, грамотно, он очень многих успел обидеть. Некоторые обиженные до сих пор отбывают наказание, но таких немного, несколько человек. Но в связи с гуманизацией судебной практики остальные уже освободились. Таких, кто мог отомстить за старые обиды, среди них нет. Последние 2 года он был на пенсии, вращался совсем в другой сфере. Его смерть не влияла на какие-то конкретные дела, ни на что не влияла вообще. «Прямо какой-то вечер памяти у нас получается», — перебил Волин. «Не конфликтовал, не пил, работал грамотно. На доску почета можно вешать. Только его-то убили и семью в придачу. Что нам с этим фактом делать?»
Начальник управления в упор посмотрел на Лиса.
«Было убийство, значит, был конфликт. Почему возник? Почему дошло до стрельбы? Надо искать. Нужны рабочие версии, а не этот мармелад, который вы мне тут суете. А в городе уже буча начинается. На Южном мосту чуть до поножовщины не дошло. Отморозки на машинах трассу собрались перекрывать. Самосуд устраивают. Хорошо еще, что пока нам удается это как-то контролировать, пресекать. Но что будет завтра? Завтра у нас новые трупы будут, вот что, вдобавок к этим трем. И опять будем затылки чесать, и так без конца. В общем, так...»
Волин поднялся, опираясь на сжатые кулаки.
«Я хочу услышать, наконец, что-то внятное. План действий. Логичную рабочую версию. Я хочу быть уверенным, что через 2, максимум через 3 дня преступник или преступная группа будут обозначены и начнется работа по поиску и задержанию конкретных лиц. Если этого не случится, я обещаю, я начну применять самые жестокие дисциплинарные меры».
Баринов достал из кармана свою знаменитую трубку, воткнул ее в рот и сосредоточенно посасывал, изображая из себя Шерлока Холмса. Его эти угрозы не касались, и Волин он не подчинялся.
«Думаю, стоит проверить бывших заключенных, которые освободились недавно, последние 1-2 месяца.
Густо пробаритонил он, не вынимая трубку изо рта.
«Каждого персонально. Работа, конечно, трудоемкая, но польза может оказаться немалой. Филипп Михайлович, может быть, и прав, что обиженных нет, но это специфическая категория людей. Они могут и без обиды. Встретил случайно, обменялись резкими фразами и... Это же отморозки!»
Теоретически рациональное зерно здесь было.
«Может, Гусаровы все-таки перевозили какую-то крупную сумму?» — подал голос Басманный. «Вы уточняли?»
Лис вздохнул.
«Нет. Обычно люди возвращаются из отпуска без денег». «Может, одолжили на покупку жилья?» — подхватил Волин. «Мало ли на что. Может, наркотики перевозили вообще, решили подзаработать. Версия необычная, но ведь не на ровном месте все это произошло. Была ведь какая-то причина». «Что ж, можно попробовать реконструировать последний день Гусаровых».
Баринов достал трубку изо рта, вытер мундштук платком и спрятал ее в карман.
«Или реконструировать весь отпуск. Распорядок, встречи, связи. День за днем, час за часом. Для этого, конечно, потребуется время».
Лис живо представил себе важняка на сочинском городском пляже в местном кафе. Реконструирование. Море, пляж. Пиво холодненькое. Опять море. Еще по пиву. Неплохо. Волин, похоже, подумал о том же.
«Да, это надо сделать», — буркнул он. «Идея здравая. Проехаться по заправкам на шоссе, опросить работников, параллельно найти, где они проживали во время отпуска, с кем дружили, с кем ссорились». «Так я это предлагал», — обиженно выкрикнул Гнедин. «Вот как?» — полковник Волин выпятил губу. «А что, у вашего начальника есть какие-то другие идеи?»
Лис встал. Похоже, ему отводят роль мальчика для битья.
«Я считаю, надо поднимать старые дела по вооруженным нападениям на трассах. по пропавшим дальнобойщикам, по угонам. Правда, времени это займет много, хотя тут есть перспектива. Но я не верю в случайный конфликт и в версию о месте криминала тоже не верю. Глупости все это. Поверьте, я лучше любого из вас знал Гусарова. Это не тот человек, который даст ввязать себя в какие-то разборки, когда рядом семья. Он старый опер, это прежде всего опыт и чутье. Его на Микине не проведешь.
«Но почему он тогда съехал с шоссе?» — негромко проговорил Баринов. «Зачем он сунулся на этот проселок? Что он там забыл? Если бы не съезжал, может, все и обошлось. Как-никак люди, свидетели, открытое пространство. Здесь явно была какая-то причина, что-то такое, чего мы не знаем».
«Согласен», — Волин прихлопнул ладони по столу. «Сидеть в архиве, поднимать старые дела, на это надо посадить стажера или стажерку. Но я хочу в первую очередь знать, чем занимался Гусаров перед смертью. Давайте разрабатывать эту линию. Пусть старший лейтенант Гнедин едет в Сочи, отрабатывает его времяпрепровождение, конфликты и все такое, а потом обратную дорогу. Каждый километр прошерстить, каждую заправку проверить».
«Есть, товарищ полковник!» Пепсиколик от рвения даже вскочил и непроизвольно бросил победоносный взгляд на начальника ОР.
Но Лис не обратил на это внимания.